Дорогие друзья, мы верим в Бога, и в нашей вере нам бы очень хотелось, наверное, чтобы все было просто, понятно и рационально. Нам бы хотелось, чтобы все вещи, в которые мы верим, все, в чем мы убеждены, находило ясное объяснение. Но на самом деле, если мы задумаемся о христианстве, как оно есть, мы встретимся с некоторыми вещами, которые неясно объясняются, которые трудно объяснить и которые трудно понять. Ну, просто несколько примеров. Мы верим в то, что Бог – это Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Но при этом мы верим, что существует только один Бог. Мы верим, что Иисус Христос был полностью человеком, и мы верим, что Он был полностью Богом. Но человек – это ограниченность, это слабость, это незнание, неспособность, и Бог – это вездесущее всемогущество. Как в Нем одном могли сочетаться столь противоположные качества? Мы верим с вами, что Библия, книгу, которую мы держим в руках, это Слово Божие, что Бог написал здесь все от первой и до последней страницы. Но читая ее, мы видим и понимаем, что на самом деле это же и Слово человеческое. Разные-разные люди в разные времена и в разных обстоятельствах писали ту же самую книгу. И они описывали свои чувства, свои переживания, они реагировали на свои собственные проблемы. Каким образом вот эта человеческая реакция может быть одновременно полностью Словом Божьим? На самом деле, вещи, о которых мы с вами говорим, и вещи, в которые мы с вами верим, они не всегда поддаются рациональному и полному объяснению. И не все нам дано полностью осмыслить, и не во всем нам дано разобраться. И сегодня мы начинаем разговор, он продлится некоторое время, еще и на следующих богослужениях, если даст Господь, об еще одной очень загадочной вещи, еще загадочной доктрине, которая существует в христианстве, о том, что Бог избирает людей ко спасению. Но тот же самый Бог, который избирает людей, тот же самый Бог, который еще прежде создания мира решает, кто будет спасен, и потом все делает для того, чтобы спасти этого человека, этот же самый Бог говорит об ответственности человека за то, уверовал он или не уверовал. Тот же самый Бог говорит, что мы, каждый из нас, должен сделать свой выбор. Как совместить эти две вещи? Как совместить то, что Бог избирает, и Бог своей благодатью действует в жизни человека, и он становится верующим? И каждый из вас на своем опыте, если вы обратились ко Христу, вы знаете, как благодать Божия действовала в вашей жизни, как Бог различными способами свидетельствовал о себе и вел вас. И в то же самое время вы знаете, что вам приходилось принимать решение. Как соотносится одно с другим? Здесь такая же загадка, как загадка во многих других учениях христианства. И мы сегодня не будем обсуждать детали этой загадки. Мы сегодня чуть-чуть посмотрим на отношение к этому. На самом деле эта загадка может быть одна из самых болезненных. Мы можем не очень понимать, как устроена Троица, один Бог, три Бога. Это все важно, об этом стоит говорить, это влияет немного на нашу жизнь, но тем не менее, может быть, это не затрагивает нас эмоционально. А вот учение о спасении, тот факт, что Бог избирает, и тот факт, что я как-то отвечаю за свои действия, он затрагивает нас эмоционально. А как так? Где тут справедливость, если Бог избрал или Бог не избрал? Даже не в отношении меня лично, даже в отношении других людей. Если мы знаем, что Бог избирает, Бог призывает, и у Него достаточно могущества, чтобы вроде бы сделать любого человека верующим, мы можем задать вопрос, а почему тогда не все верующие? Неужто Бог не захотел, или не смог, или еще что-то произошло? И когда мы задумываемся об этом, то нас беспокоит это. У нас появляются эмоции, но в Священном Писании мы увидим не просто эмоции, мы можем увидеть правильную реакцию на все это. Апостол Павел, когда пишет послание к римлянам, которое мы с вами вместе уже какое-то время читаем, он не оставляет без обсуждения и этот вопрос. первые 8 глав прежде всего посвящены учению о спасении, о том, как именно Бог спасает человека. И здесь длинная история от самого начала, от нашего положения, от наших грехов, и весь этот путь, связанный и с оправданием, и с освящением, и в конце 8 главы он говорит и о прославлении, о нашей будущей участи. Павел подробно описывает, как все это происходит, но он не может умолчать об одной вещи, которая очевидна и для его читателей. Если все так замечательно происходит, то почему не все проходят эту дорогу? Почему не все спасены? И, может быть, наибольшие вопросы его читателей вызывала судьба израильского народа. Израильский народ, он отличался от всех других народов, потому что Бог когда-то сам создал этот народ. Это был его собственный народ. Это был народ, которому он давал законы. Это был народ, которому он посылал пророков. Это был народ, который он вел многие-многие годы. И вот среди этого народа рождается как человек его сын. Среди этого народа он живет, и среди этого народа его распинают, и он умирает. Среди этого народа возникает первая церковь, но в большинстве своем, в массе своей, эти особые избранные люди не обращаются к Богу. И можно задавать вопрос, почему? Почему так происходит в ее истории? Что тут может быть не так, а с действием Божьим? И поэтому, сначала рассказав о спасении, апостол Павел 3 главы послания к римлянам посвящает ответу на этот вопрос. Почему? Что не так с этим народом? Что на самом деле такое Божие избрание и как именно оно происходит? Потому что это важно. Это важно еще и по той причине, что в конце 8 главы Павел писал, что нет ничего, что могло бы отлучить нас от любви Христовой. А здесь целый народ, и вроде бы отлученный от любви Христовой. Что же такое происходит? Но прежде чем начать рассуждать обо всех вещах, об избрании, о том, как Бог избирает, почему, и что же происходит в судьбе этого народа, апостол Павел говорит несколько слов о своих собственных чувствах. И здесь мы многому можем уже научиться. Итак, мы читаем 9 главу послания к римлянам с 1 стиха. «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законопочитание, и богослужение, и обетование, их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Прежде чем рассуждать о судьбе этого народа, прежде чем рассуждать о Божьем действии в этом народе, апостол Павел говорит, что он чувствует по этому поводу. Что именно он ощущает и переживает, глядя на то, что происходит вокруг него, глядя на народ, который вроде бы многим обладает, но гибнет без Бога. Он говорит, что великая печаль и непрестанное мучение его сердцу. И более того, это не просто великая печаль и непрестанное мучение его сердцу, чтобы показать степень этой печали, чтобы показать степень своего мучения, Павел говорит невероятную вещь в 3 стихе. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Кто, как не Павел, понимал, что такое спасение? Он нам рассказывает, Бог через откровение дал ему ясное осознание, и он написал существенную часть Священного Писания, говорящее о том, что именно Бог приготовил для детей своих. Он очень ясно видел, какими привилегиями обладает спасенный человек, какая это радость быть с Богом. Здесь, на земле, чуть-чуть мы чувствуем эту радость. Обратившись к Богу, мы только кроху этой радости вкушаем, но даже по этой крохе мы можем понять, Бог может дать гораздо-гораздо больше. И вдруг апостол Павел говорит, «Я желал бы быть отлученным. Желал бы лишиться всего этого, желал бы отказаться от всего этого, от всех моих преимуществ, от всего самого ценного и самого радостного, что вообще только может быть в жизни человеческого существа, если бы это принесло пользу другим. На самом деле, вот эта вот фраза «желал бы», она описывает в греческом языке, на котором писал Павел, такая грамматическая конструкция, которая выражает невозможное желание. На самом деле, желаешь ты или не желаешь, этого не может произойти. Вселенная так не устроена, что один человек может искупить другого человека. Отлучен ты или не отлучен, хорошо тебе или плохо, это не повлияет на вечную участь других людей. Единственный, кто смог повлиять как-то на вечную участь других людей, это Сын Божий, пришедший на эту землю. Он претерпел смерть за грехи других людей. Он отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить. Но людям, остальным, не позволено это. Однако Павел говорит, чтобы показать степень своего переживания, оно настолько велико, что если бы было возможно, он был бы готов на это. Ну, конечно, Павлу могли сказать, ну, понятно, ты же сам знаешь, что это невозможно. Ну, мало ли, красивые слова говоришь. Многие люди могут говорить красивые слова, особенно если им этого ничего не стоит. Может быть, потому что такие обвинения были возможны, Павел и начинает этот текст с таких слов. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Посмотрите, он сначала говорит «истину говорю». Ну, понятно. Он говорит, что дальше будет сказана правда. Потом он добавляет к этому, что истину он говорит не просто так, он говорит во Христе. Он говорит в присутствии Бога, который точно знает, врет Павел или не врет, и который может судить его за его собственные слова. Он призывает Бога в свидетели на свои слова. «Я говорю истину, и Бог пусть судит и подтверждает, истина это или нет». Он на этом не успокаивается, он говорит «не лгу». Еще раз повторяя, что то, что он скажет сейчас, это действительно истина, а не какая-то ложь. Еще говорит, свидетельствует мне совесть моя. Он еще и внутри себя чувствует, что это истина. Он в соответствии со своей совестью говорит, но совесть человеческая часто плохой консультант. Наша совесть может быть испорчена, наша совесть может быть как-то изменена воспитанием, наша совесть во многом зависит от той среды, в которой мы живем. Поэтому он говорит, не просто совесть свидетельствует, свидетельствует совесть в Духе Святом. Дух Святой, который живет в сердце каждого верующего человека, он изменяет нашу совесть. Он делает так, что наша совесть постепенно начинает правильно реагировать на все вещи, ясно отличает добро от зла. И апостол Павел говорит, я свидетельствую, я не говорю лжи, Бог свидетельствует, Дух Святой свидетельствует, совесть свидетельствует. Я действительно испытываю такую великую печаль, такое непрестанное мучение, что желал бы сам быть отлученным от Христа. Он видит израильтян, он видит братьев своих, людей, которые очень многим обладают. И он чуть-чуть обсуждает те вещи, которыми обладают израильтяне. Может быть, нам тоже стоит посмотреть на это. В 4 стихе. Первое, они израильтяне. Для нас это просто слово, но я чуть-чуть напомню историю. Когда-то было такое государство, Израиль. На самом деле, когда-то был человек, которого звали Израиль. У него было 12 сыновей, и из их потомков родилось вот это вот государство. И это государство называли Израилем в течение некоторого времени. А потом произошел так раскол. Государство распалось на две части. И одну часть по-прежнему называли Израилем, другую часть называли Иудеей. Потом израильское государство было завоевано ассирийцами, и все жители этого государства были уведены в плен. Историки до сих пор спорят, где именно они оказались, и некоторые современные малые народы, они претендуют на то, что они потомки тех людей, уведенных в плен. Бог знает, где они. Бог в свое время разберется и соберет, но государство Израиль перестало существовать. Теперь эти люди называли себя иудеями. И в политическом отношении это было иудейское государство, и само название у них было иудеи, и мы до сих пор используем этот термин иудеи. Так вот, когда еврей называл себя не иудеем, а израильтянином, он вспоминал о том, что он часть особого Богом созданного народа, который существовал когда-то до разделения, и который, как он надеется, Бог в конце соберет. Поэтому израильтянин – это не просто слово, это не просто название, это надежда на то, что у Бога с этим народом есть особые отношения. И дальше сказано, что этому народу принадлежит усыновление. Усыновление – это когда Бог сказал, что это мой народ. Вспомните, Осия пишет, «Из Египта возвал я сына моего». В Новом Завете это применено как пророчество о Христе, но в Ветхом Завете у Осии это слова о том, что Бог весь народ назвал своим сыном. Этому народу принадлежит слава. Сам Бог жил с этим народом. Они явно ощущали и видели его присутствие. Этому народу принадлежат заветы. И очень много заветов было заключено и с Авраамом, и с Моисеем, и с Давидом, регулирующие жизнь этого народа и много ему обещающие. Им принадлежит законоположение. У них был закон, который мы сегодня называем Ветхим Заветом и читаем его до сих пор. У них было богослужение, связанное с поклонением истинному Богу. У них много обещаний от Бога, что Бог будет заботиться об этом народе и восстанавливать его. Среди этого народа были отцы Авраам, Исаак, Иаков, Давид и многие другие люди, к которым мы до сих пор относимся с уважением, многие из которых для нас до сегодня пример того, как можно верить и жить с Богом. И самый пик всего этого – Христос, который здесь назван сущим над всем Богом, благословенным вовеки, как человек родился среди этого народа. И Павел смотрит на народ, смотрит на людей, которые столь многим обладают, у которых такие особые отношения с Богом и которые без Него. Это, конечно, загадка. Это, конечно, загадка, почему так случилось. В дальнейших главах дается частичный ответ на этот вопрос, не полный ответ, но какой бы ответ потом ни был дан, как бы для себя Павел не объяснил это, как для других и для нас бы он не объяснил это, сам факт отпадения этих людей вызывает непрестанную печаль и мучение. Конечно, большая часть людей, которые сегодня вокруг нас, это не израильский народ. Может быть, те многочисленные обещания, которые были даны израильскому народу, не принадлежат всему миру. Но тем не менее, люди, которые живут вокруг нас, они Божье творение. Лучшее из Божьих творений, существующих в этом мире. Творя людей в этом мире, Бог желал для них особой участи. Он желал, чтобы они были венцом Его творения и стояли над всей этой вселенной. Более того, люди, которые вокруг нас ходят, и мы с вами, это существа, сотворенные по образу и подобию Божьему. Пусть наши грехи, пусть наши преступления очень много испортили в этом отношении, но мы все с вами по-прежнему, пусть и испорченный, но образ Бога. И вот, этот образ Бога, находящийся в каждом человеке, он гниет. Он уничтожается, он умирает, он впадает в различные преступления. Тот, кто является образом Бога и должен быть рядом с Богом, падает все ниже, ниже и ниже. Мы можем задаваться многочисленными вопросами, почему так, почему не все люди обращаются ко Христу. Мы можем спорить об избрании и неизбрании. Но прежде чем мы ударимся в эти споры, которые очень любят христиане, и которые последние годы, может быть, особо популярны в наших церквях, мы должны одной вещи научиться у апостола Павла. Прежде чем мы будем спорить, прежде чем мы будем решать и разбираться, надо посмотреть на этих людей, увидеть этот образ Божий и особое предназначение и заботу, которая ярче всего проявилась в израильском народе, но в какой-то мере есть и во всех, и сказать самому себе и всем окружающим: «Велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Если мы рассуждаем о спасении и без брани, без этого, этой печали, без этого мучения, без этой боли за людей, которые вокруг нас, наше рассуждение – это пустое умствование. Придем ли мы к правильным выводам, не придем – это не имеет значения. Главное – отправная точка в рассуждениях о Боге, об избрании и о спасении должна для нас по образу апостола Павла стать такая печаль и такое мучение, что мы на все готовы. Пусть эти люди будут спасены. И вот исходя из этой печали, давайте думать об остальных вещах. И глядя на человека, человека, может быть, опустившегося, человека, может быть, совершающего преступление, давайте сначала испытывать печаль, а потом уже объяснять, в чем он виноват и что там в этом мире произошло. Аминь.